«Погружение». Авторская передача Игоря Попова.
Христос воскрес. Эти слова мы говорим друг другу в пасхальные дни. Мы часто их слышим в собраниях верующих, в церквях. Но что значит для нас радость воскресения Христова? Почему мы готовы сострадать другому человеку, но нам так часто сложно радоваться? Как научиться радоваться и почему христианин может потерять радость во Христе? Добрый день, дорогие друзья. Погружение — это передача о евангельских христианах. Мы говорим о ценностях и жизни евангельских верующих. И сегодня с вами, как обычно, автор и ведущий передачи Игорь Попов. И у нас уже, как обычно, в гостях, меня в гостях пастор Московской евангельской церкви Благодать Божия Петр Морозов. Ну что ж, Петр, добрый день. И что, я могу...
Приветствую тебя.
Я могу тебя, да, поприветствовать. Христос воскрес.
Да, воистину воскрес. Спасибо, мне уже доложили. Какие там ответы правильные?
Старый анекдот про Леонида Ильича мы не будем сейчас вспоминать, да? Так вот, скажи, а что ты чувствуешь, когда ты в 50-й, в 100-й раз слышишь вот это приветствие «Христос воскрес»? А есть ведь люди, которые каждое воскресенье к тебе подходят и говорят: «Христос воскрес».
Ну, тогда там все просто. Если каждое воскресенье, то это «здрасте, здрасте, до свидания, до свидания». То есть тут, ну, как бы привычно становится. А тут же раз в год и есть формулы определенные, и ты же смотришь, какой человек, и какую формулу подбираешь. Если старый добрый товарищ, то ты можешь пошутить общей шуткой. Если там это вот в церкви люди, они просто ожидают от тебя, что ты скажешь «воистину воскрес». Но вообще-то все зависит от того, насколько хорошие и теплые у меня отношения с другими людьми. Потому что с теми, кто, с кем я достаточно близок, мы отшучиваемся обычно. То есть у нас, ну, как бы радость есть от этого события, но мы ее не формализируем вот в эти вот два приветствия. А вот уже когда там в церкви я прихожу, и, ну, люди просто ожидают, что я должен сказать вот это, я и говорю. Но ты знаешь, я тебе хочу сказать так. В это воскресенье праздничное, пасхальное, я был избавлен от того, чтобы говорить «Христос воскрес» с кафедры. То есть я проповедовал, но я не говорил
«Христос воскрес». Еретики, еретики просто, либералы просто, вот не знаю, как еще вас назвать.
У нас проповедь последняя идет, да, по порядку, и до этого момента и ведущий собрания, и ведущий молитвы, и ведущий причастия, но все сказали, вот все, кто хотел, сказали, и все дружно ответили. Я думаю, ну что я буду нарушать? Ну, вот это вот. Я просто пропустил мимо и как вот.
Ты, значит, сказал, нарушил. У нас в церкви каждый проповедник, если он заканчивает обязательно свою проповедь, обращается и говорит «Христос воскрес». И, ну, в принципе, мы это делаем всю... не просто светлую неделю, да, то есть вот всю пасхальную неделю после, в общем-то, после Пасхи, да, но и весь светлый месяц, да, то есть вот месяц после Пасхи мы заканчиваем. Да, мне это очень нравится, честно сказать. И мне это очень нравится. Вот это ощущение воскресения Христова, и мне очень, знаешь, и у меня действительно вопросы. Может ли человек просто привыкнуть к этому? Может. Человек ко всему привыкает, да? Он может к этому привыкнуть, да? И как сделать так, чтобы не привыкать? Да, вот старая песня, помнишь, христианская, «Не привыкайте к чудесам» на стихи одного известного поэта. Вот. Для меня это вопрос очень большой. Вот как не привыкнуть к чуду воскресения Христова? Ломающего все просто. Ну, вот.
Ну, понимаешь, все дело в том, что у нас жизнь, она, ну, построена из планов и их выполнения. То есть мы что-то планируем, что-то делаем, погружаемся в каждодневную суету, и они становятся, вот эти вот дела ежедневные, еженедельные, там, да, они становятся, ну, как бы более значимыми, потому что в воскресенье вот это событие, которое, как ты говоришь, ломающее все, оно отходит на второй план. Есть дела, их нужно выполнить, мы достигаем целей каких-то вот задач. И радуемся уже, знаешь, как вот радость от того, что мы чего-то достигли в этой жизни, или наши дети чего-то достигли, или радость от того, что мы выполнили небольшую задачу, одержали маленькую победу, она, конечно, более актуальной становится в какой-то момент времени. А вот воскресенье, Пасха – это то событие, которое должно нам вернуть вот ощущение праздника и значимости того, что случилось вот там 2000 лет назад. Конечно, вот эти праздники необходимы, и вот эти все формулы необходимы, и все это нужно возвращать людей, потому что жизнь, повседневность съедает вот эту радость, съедает этот праздник, и, как ты говоришь, вот целый месяц, да, ну пусть будет месяц. Пусть будет месяц, если вы выдерживаете вот эту радость, если она уже не становится искусственной, знаешь, какой-то поверхностной, ну вот все радуются, я радуюсь, а если она проистекает вот извнутрь, да, вот из твоего сердца, ты наполнен ею, ну тогда да, тогда, конечно, как там говорят, да и аминь, да, ну вот пусть будет так, конечно.
А скажи, а вот что для тебя означает пасхальная радость, радость воскресения лично? Как ты ее переживал, переживаешь сейчас, да? Вот как ты можешь вспомнить?
Ну, она, скажем так, вот радость пасхальная, она не сконцентрирована у меня на одном этом дне. Вот почему, понимаешь? Для меня приход к Христу и приход к вере, он неразрывно связан с жизнью вечной, то есть с возможностью жить вечно. И поэтому для меня воскресение Христа – это вот какой-то краеугольный камень моей веры. И вообще вся моя вера окрашена вот этой возможностью войти в вечность. То есть без нее моей веры нет, и на Пасху, когда я прихожу, я как бы… Бывает, что у меня там поднимается настроение, там люди радуются, я радуюсь. Да? Вот. А так, конечно, у меня вот эта радость тихая, долгая, длительная, ежедневная, она просто окрашивает мою повседневность. У меня есть вечность, она никуда не денется в том смысле, что Господь ее мне приготовил и сделал все для того, чтобы я вошел в эту вечность и в радость. И я как бы вот живу вот этим. И для меня пасхальные дни... но более концентрированными иногда не являются. Вот как я тебе скажу. Это мое личное. Хотя я вижу людей, которые именно в эти пасхальные дни, вот радость как будто вот сошлась в этих днях, и они прям вот ликуют и торжествуют. И, ну, здорово, здорово.
Ну да, как бы у нас в семье были разные периоды, и мы увидели, что для нас очень важно... Ну, очень важно именно для детей, да, мы с женой подумали о том, что ну, вот наша духовная жизнь – это действительно наша духовная жизнь, наши взаимоотношения с Богом, но, по сути, дети, первое, что они воспринимают, это слова, да, и жизнь. Слова родителей, родители для них. Как бы, вот, ну, как бы психологи ни говорили, что вот они выйдут в жизнь, у него будут свои авторитеты, и они будут больше, чем родительский авторитет. Может быть, да. Но мой опыт подсказывает, и не только мой опыт подсказывает, да, что если выстроены взаимоотношения с детьми, если у вас дружеские, близкие взаимоотношения, да, то и авторитет они не начинают искать в других. Да, они ищут, они, у них все равно появляются какие-то там, не знаю, там, в общем-то, значимые люди или люди там известные, да, и они вроде как-то посмотрят, все равно в подростковом возрасте посмотрят на своих ровесников, на то, кто на них влияет, но... Все равно слово, если у вас личные отношения вот выстроены, то слово отца или слово мамы, который друг, по-настоящему друг, да, оно важнее становится. Да? Они через эту призму и смотрят на знаменитости, смотрят на этих кумиров. Да? И это очень важно. И поэтому мы задумались о том, что ну, как-то очень важно. Мы даже попытались с младшей дочкой посмотреть фильм «Иисус», который мы смотрим, потому что я, ну, это, фильм «Иисус» — это такой проверенный годами. Да? Мы очень любим там «Страсти Христовы». Да? Это важный для нас, наверное, фильм. Но фильм «Иисус», я на нем пришел школьником, на него пришел школьником. Он впервые заставил меня задуматься о Евангелии, о евангельских событиях. Я там прошептал впервые молитву покаяния, будучи школьником. Поэтому фильм «Иисус» — это вот уже, знаешь, какой-то... Он у меня в структуре моей духовной ДНК находится, понимаешь? Как бы ни снимали лучших фильмов, более зрелищных и так далее, и тому подобное, фильм «Иисус» — это вот для меня идеальный вариант, да? И мы... Каждый год смотрим фильм «Иисус» с семьей. И вот это в этом году младшая дочь, и она как-то, ну, правда, заснула на серединке, но вот какую-то часть вот этого нашего пасхального, да, традиции у нее это есть, и для нас это действительно какой-то, вот для моей жены, для нее Пасха – это самый важный праздник, да. Мы с ней немножко расходимся. Для меня, конечно же, духовно Пасха – важнейший праздник, но вот для меня Рождество – это такой очень важный семейный праздник, вот эта атмосфера Рождества. Может быть, для меня, ну, наверное, как бы, ну, не знаю, вот она ближе, да? Вот эта тихая радость, явление Спасителя, вот. Но вот Пасха действительно особое время, да, когда мы можем особо размышлять о страданиях, жертве и воскресении Христа, да. Это та самая история, которая со счастливым концом, да. И, наверное, как-то так. Да, дорогие друзья, присоединяйтесь к нам. Я напоминаю, что Теос Медиа – это некоммерческий продукт. Поддержите нас, вы можете выбрать любую сумму, да, можете пройти по ссылочке, которая будет в описании к видео. Вы можете выбрать проект, например, вы хотите поддержать проект «Погружение», проекты, ну, которые я веду, «Погружение», «Эпиграф», программа «Б», можете нажать на ссылочку и выбрать любую сумму. И, конечно же, для нас важнее ваша регулярная поддержка. Мы очень благодарны, потому что только благодаря вам мы можем вещать, только благодаря вам мы можем сегодня быть в эфире, и благодаря вашей поддержке еще больше людей могут услышать Евангелие Иисуса Христа. Поэтому мы очень рады, что вы с нами, что вы часть вот нашей семьи Теос Медиа. И если вы оказались в сложной жизненной ситуации, вам помогут найти выход наши психологи и консультанты. Звоните на наш телефон доверия. Я скажу сейчас этот телефон: 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Он будет указан в шапочке вот здесь вверху над видео. Вы можете позвонить. Это абсолютно анонимно и абсолютно бесплатно. Первые две консультации для вас будут абсолютно бесплатные, естественно, абсолютно анонимно. И присоединяйтесь и напишите нам, что для вас значит вот воскресение Христово. Насколько вы готовы радоваться и насколько действительно вы умеете радоваться вместе с другими людьми, да? Вот интересно ваше мнение. Я напоминаю, что мы сегодня будем говорить о радости и о том, что вот нам часто не всегда удается радоваться. Да, вот, ну, особенно понятно, что если у тебя сложные ситуации жизненные, ты приходишь в церковь, и ты понимаешь, что тебе плохо внутренне, да, сложно, и ты пришел в церковь, чтобы, ну, вот хоть как-то в этой, может быть, отключиться от этой ситуации или получить поддержку. Вот. А к тебе подходит такой улыбающийся брат Петр Морозов и говорит: «Да что ты хмурый такой? Знаешь, написано же «радуйтесь», а ты хмурый тут пришел в церковь», да? И хочется что-то ему сказать очень сокровенное и сакральное сейчас. Вот. Ну, ты сдерживаешься и не говоришь, говоришь, что я рад, где-то внутри у меня радость. Да? Вот как-то так. Но действительно, мы говорим сегодня о том, что происходит, почему может тускнеть наша радость от того ощущения, да, воскресения Христа в нашей жизни, особенно когда мы совоскресли со Христом. Так вот, Библия полна слов и наставлений о радости. Я попытался, знаешь, немножко поисследовать, вот что говорит Ветхий Завет о радости, что говорит Новый Завет о радости. Я удивился. Абсолютно нет разницы между, скажем, ветхозаветной радостью, она такая же абсолютно. Вот там такие же слова. И новозаветные, да, вот казалось бы, так что-то изменяется, потому что Мессия-то воплотился, вот этот, как-то меняется этот контекст, а там вот Исаия, несмотря на Исаия, в плаче Иеремии говорится о радости, представляешь, вот не поверишь, в плаче Иеремии говорится о радости. Поверь, казалось бы, самая такая книга, которая прям кровью написана, да, вот прям у пророка все внутри кровоточит, да, и он говорит о радости Божьей, да, о радости в Боге. И, например, вот я выписал несколько таких для себя мест из Священного Писания, 67-й Псалом, 5 стих. «Пойте Богу нашему, пойте имени Его, превозносите шествующего на небесах, имя Ему Господь, и радуйтесь пред лицом Его». Филиппийцам, 4 глава, 4 стих, радуйтесь всегда, Господи, ну вот этот стих мы все время вспоминаем, да, еще раз говорю, радуйтесь. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 16, 18 стихи, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе. Фессалоникийцам прямо говорится о том, что радость – это воля Божия для нас, да. А почему же, Петр, как ты думаешь, христиане часто не вызывают ощущения радостных людей?
Я бы начал с последнего отрывка Писания, с 1 Фессалоникийцам. Там до того, что вот пока радуйтесь, всегда радуйтесь, написано еще кое-что. Ну, например, уважайте трудящихся у вас, значит, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы, не воздавайте злом за зло, ищите добра. И только потом всегда радуйтесь. И для меня вот это такое вот агрессивное проявление того, что вот в церкви должна быть радость, ну, является несколько странным. Ну, то есть я воспринимаю это странно. Потому что такое ощущение, что вот эти вот строчки из Писания, они используются для того, чтобы заставить людей радоваться. Вот прям заставить. Ну, знаешь, вот у нас все христиане радостные, христианство – это радостное, и все должны радоваться. От этого всякая радость уходит. Поэтому, когда ты меня спрашиваешь, почему христиане такие грустные, потому что их заставляют радоваться. Радость, вообще-то, это плод Духа Святого. Угу. Если нет плода, то кто виноват, Дух Святой или христианин? Ну, давайте разбираться. Давайте не будем так горячку пороть и сразу все валить на христиан. Да, может быть, там действительно что-то не так с небесной канцелярией. Может, что перепутали. Может, не досталось. Плод не достался человеку. Я не знаю. Ну, то есть, как бы давайте оправдаем немножко своих близких. И, может быть, от этого оправдания, а не обвинения. То есть, вот этот Петр Морозов, которого ты упомянул как-то, да, подходит. Да. А что ты такой грустный? Ну-ка, быстро радуйся. А скажет, слушай, что случилось? Да ладно, бывает, все нормально. Да? И тогда у человека появляется радость. И вообще вот, когда от меня требуют благодарности, это убивает благодарность. Когда от меня требуют радости, это убивает радость. Понимаешь, вот само требование и желание людей поуправлять мной и сказать, что вот неправильно, что ты не радуешься, оно убивает радость, в принципе. А церкви почему-то, они вот, ну, наполнены всякими требовательными людьми, которые точно знают, как надо себя вести в церкви. Особенно в пасхальные дни. Вот особенно в пасхальные дни. Значит, про пасхальные дни, вот про вот эту радость, есть один пример ведущего на «Маяке», не буду говорить какого, он рассказывал про разное восприятие того, что такое вот хороший день. У него на руке часы, подобные твоим, которые отмеряют, сколько шагов он сделал, какая активность у него была, а она оценивает здоровье. А у него, значит, ребенок ударился головой, он полетел с работы отвезти его в больницу, значит, с мамой жены стало плохо, он оттуда полетел к маме жены, и потом еще дома прорвало кран, и он полетел домой. Вот, ну, то есть вот весь день кошмар. И в конце дня часы ему выдают. Отличная активность. Замечательный день. Да. Мы как-то вот все, Пасха – это радость, да, безусловно. Безусловно, но жизнь-то не останавливается. От того, что на календаре там 2 мая, и в этот день назначен Пасхой, жизнь не останавливается. У нее разные события, разные ситуации. И сама жизнь может быть разной. Ты заметил, что у человека, который закрыл ипотеку, радость о Господе гораздо больше, чем у того, который еще не закрыл. Да? Мы как-то вот склонны путать вот наши победы повседневные с радостью о Господе. Вот. И мы зависим от этого. И, конечно, человек, который приезжает, ну, там, недавно получил большой бонус годовой, он будет лучше воспринимать Пасху, чем тот, которого лишили этого годового бонуса. А мы все говорим о религиозности и все говорим о том, ну как же ты не рад. Ну вот так не рад. Да? Потому что вот события вот этого дня или вот события вот этого дня перекрыли вот эту большую радость. И я бы хотел говорить, наверное, почему христиане такие нерадостные. Ну как раз по той простой причине, что есть некая соревновательность в церквах, где люди своими достижениями соревнуются, а не делами Господа. И когда мы подходим к такому важному празднику, как Пасха, все то же самое. Одни подходят с победами своими, другими со своими поражениями, но на самом деле и те, и другие имеют основания для радости и печали неправильно. Вообще Пасха и воскресение Христово – это радость не о том, что у нас что-то хорошо или что-то плохо, не то, какие мы, а радость о том, что Христос, в общем-то, победил смерть. Это победа Господа. И вот концентрация на этом позволит нам немножко остановить бег нашей жизни и сказать, что, в общем-то, у нас все хорошо. Когда-нибудь, наконец-то, эта проблемная жизнь закончится, мы отвоюем свое, вот отдадим вот то, что Господь нам отмерил, мы вот будем биться за правду, будем воспитывать детей, будем зарабатывать деньги, выходить на пенсию, болеть, сражаться со временем. Но когда-нибудь вот эта победа, которую одержал Господь, она даст о себе знать, и мы вот по-настоящему возликуем. А сейчас мы, ну, не знаю, это тренировка, жалкая тень той радости, которая нас ожидает. И чем чаще мы будем вспоминать и концентрироваться на том, что сделал Бог, а не на том, как на наше, тем будет лучше для нас.
Я вообще... Я вообще хочу защитить христиан, потому что к ним обычно, ну, к нам, да, верующим, обычно очень пристальное внимание. То есть, если обычный человек ходит хмурый, он говорит, ну, что с него возьмешь, да, ну, он не знает Господа. А если христианин пойдет вот хмурый, то есть у него действительно там все навалило, он думает о том, что там и кредит, и за детей надо платить, а ребенок у него еще и какой-нибудь особенный, да, и нужно консультантам платить, психологам платить, развивающие, да, всякие занятия делать. И он не справляется, потому что там и мама у него больная, и так далее. Все вот, все вместе, да. Но он должен радоваться, к нему походу, что ты не радуешься, да, ну, потому что у меня куча всего. И да, он прекрасно понимает, что все заботы возложите на Господа, да, ну, как человек, ему сложно это сделать. Но к нему пристальное внимание, да, к другому человеку не будет такого пристального внимания, потому что он верующий, он должен просто отражать сияние Христа. Это я цитирую просто прямые, ну, фразы, которые используются в проповеди. Мы должны отражать сияние, а вы не отражаете сияние. У вас должно быть много любви, у вас нет любви. Ну, слушайте, ну сколько можно? Я вообще считаю, что если в церкви нету вдохновляющих, ободряющих и мотивирующих в хорошем смысле, не в смысле какого-то, знаешь, там такого психологической мотивации, а духовной мотивации, да, сказать, да, нам сложно, да, но сейчас Бог с тобой, прямо сейчас Он с тобой, прямо сейчас в твоих переживаниях Он с тобой, Он любит тебя, и Он может помочь тебе сейчас, да. Мне кажется, таких, это не означает, что у нас нет таких проповедей, они есть, да, но таких проповедей, мне кажется, очень важны, потому что и вот эта манипуляция о том, что мы не такие, Господь, и надо покаяться, что мы не такие. Слушайте, ну говорите за себя. Мне иногда... Я понимаю, что я грешный человек, и я ворчу. И чем старше становлюсь, тем я больше ворчу. Да, и сразу прошу прощения у проповедников. Да, я же часто говорю, что это не... Я, скажем, не столько даже о своей церкви я говорю, потому что я вот, например, в церковь приехал, да, после болезни первый раз на пасхальное служение, и ко мне подбегает, значит, один из проповедников, врач, и мы там обнимаемся, он говорит, ну как ты, чего, ну ты расскажи. То есть люди подходили, да, и мне радостно, потому что вот действительно это, ты чувствуешь эту любовь, да. Поэтому вот не всегда, да, ну ты знаешь, меня зацепили... слова одного служителя, он как-то рассказал историю. Он разговаривал с молодым человеком, который перестал ходить в церковь. Ну и вот он как-то выбрался раз в какое-то время в церковь, он увидел его, подошел и спрашивает, что, почему ты не ходишь, что с тобой? То есть вот, ну, абсолютно искренне. И вот его слова о том, почему, в общем, что с ним происходит. Да, молодой человек из верующей семьи, с детства, да, вот он рос и слышал слова своих родителей о Христе, о Боге. И вот что он сказал, я их специально записал себе. «Я не хочу быть, как мои родители церковные. Что хорошего я видел в их жизни, чего бы и мне захотелось? Вот что такого у них есть? Скажите». Что? Негодование, ворчание, капризы, все им не нравится, все у них ужасно. Вот если нет... Это конец цитаты, да? Сразу просто кавычки закрываем. Если нет радости, одни укоры, то где же Бог, преобразующий сердца, скажи мне?
Ну, видишь, помнишь фильм «Гараж», там герой Гафта выписывает героине, ну, заведующей рынком, да, справку о том, что она ночевала вот в кооперативе дорожном, да, и он говорит ей, значит, что же это за жизнь такая? Это же не жизнь, а именины сердца. Вот, знаешь, что же за жизнь такая в церкви, что ходящие туда люди не находят ни поддержки, ни утешения, ни ободрения, а они находят что-то, что их заставляет быть недовольными, что заставляет их ворчать, что заставляет их переживать. И получается, что как бы, да, эти люди попадают в среду, где нет вот всего того, что, вот, как ты говоришь, 1 Фессалоникийцам, вот в этой «до радости» сказано. Ну вот где там вот поддержка слабых, где долготерпение ко всем, где там вразумление, утешение, невоздавание злом за злом, где там поиск добра. То есть получается, что мы культивируем какие-то, ну, в церкви такой вот, куда ходили родители, скорее всего, культивировались какие-то лозунговые вещи, типа «будем радоваться», да, но при этом пытались выдавить из людей радость или заставить их порадоваться, не давая основы для этой радости. Между прочим, радость – это как счастье, она не цель, она сопровождает вас в ваших делах или в том, что вы делаете. Она мимолетна. Если вы погонитесь за радостью или за счастьем, вы ее упустите. Вот тот хохот на ТНТ, который существует там в разных передачах, это не радость. Радость, она сопровождает вас тогда, когда вы поддерживаете или когда вас поддерживают. Радость, когда у вас есть доверительные отношения. Радость, когда у вас есть глубокая эмоциональная связь с людьми, хоть с кем-то в церкви. Тогда встреча с таким человеком сопровождается радостью. То есть радость – это не то, что вы вот взяли, улыбнулись и радость. Нет, радость – это то, что рождается в вас от того, какие взаимоотношения у вас в церкви, как Господь действительно преобразует вас и их. Да? То есть получается, это какой-то побочный продукт, радость, который есть, и он лишь тестирует ваше здоровье эмоциональное, церковное. Да? Получается, что вот этот молодой человек, ну, он видел, что что-то не так, и ему просто не хватило опыта и понимания, что родители, может быть, действительно искренне верующие. Но они искренние, и поэтому видно все их переживания. Да? Получается, что, знаешь, вот, да и люди разные есть. Вот, ну, никак не могу вот отделаться от вот нашего гениального мультфильма про Винни-Пуха, где представлены все четыре там типа, да, сангвиники, холерики, флегматики, да, там вот, ну как сравнить ослика с Винни-Пухом? Как требовать от ослика радости? А требуют от него, знаешь, такие, как Винни-Пух, которые всегда и везде радуются, они просто по типу такие здоровые, эмоциональные, прям все хорошо. А к ослику, который, в принципе, ну, не способен позаботиться о себе, вот, и я хотел бы сказать, что если мы берем вот эту ситуацию, где родители ворчливые, недовольные, где они больные, где они, вот, ну, будучи слабыми, нездоровыми, не находят исцеления, ободрения и поддержки, ну, конечно, глядя на таких христиан, ты подумаешь, ну нет, это не то, что, не то, каким я хочу быть, не то, каким тот сын хотел быть там, да. Но церковь – это среда, где формируется что-то, что позволяет нам испытать радость. Либо не формируется, и тогда мы испытываем горечь, разочарование, недовольство. Да, и в конечном итоге, конечно, мы говорим сейчас о Пасхе, но хочется сказать, что Пасха – это праздник, и хочется, чтобы этот праздник был, знаешь, как на здоровой атмосфере, вот праздноваться здоровой церкви. Потому что требование радости от больного организма, а апостол Павел использует образ организма, чтобы обозначить церковь, да, вот требовать радоваться организму, который переживает вот болезнь типа ковида в острой стадии, да, это просто убивать его, добивать этот организм. И у нас радость, вот пасхальная радость, она, ну, конечно, она связана с тем, что делает Господь, и то, что делает радость, но она неразрывно связана с тем состоянием, в котором мы сейчас находимся. Но не мог Иов порадоваться за кого-то, у кого хорошо. Там, да, у него ему было так плохо, что он не мог.
Я все ждал, вот когда ты его вспомнишь. Вот, ну,
да,
вот
прости, это. Да, прости, виноват, каюсь, грешен. Но я просто хочу сказать, что радость – это тот продукт, который рождается в здоровой церкви, а не в больной. Это побочный эффект от того, что делает Господь, ну, то, что мы делаем. Да. Находим мы поддержку, есть дружеские связи, есть доверие, есть и радость. Нет ничего этого, ну, где радости взяться, откуда ей взяться?
Да, часто очень интересно, да, я вот наблюдал, я помню, что я как-то тоже пришел в каких-то переживаниях, ко мне подходит такой очень известный служитель, вот, и спрашивает, что ты такой хмурый, вот написано там, вот, радуйтесь, но достаточно искренний человек, можно сказать. Вот он меня процитировал как раз, значит, филиппийцам. Я говорю, ну, я говорю, по-моему, честно сказать Богу о том, что с тобой происходит, гораздо важнее, чем лицемерно выдавливать из себя радость. Он говорит, да, но вот наши отцы, и все, и вот, ну, там зациклились на наших... Ну, то есть, как бы мне сразу сманипулировали. Я должен почувствовать чувство вины, что я не такой, как отцы, которые шли с радостью, там, значит, за Христа страдать и так далее. То есть вот из этого исходит очень важный вопрос, да. В центре часто христианской жизни ставится вопрос страдания, да, особенно для русского человека. Да, вот нужно, и поэтому нам легче сострадать, да, чем радоваться. Вот почему, скажи мне.
Уф, ну, часть ответа содержит твой вопрос. Исторически русский человек, простой русский человек, не дворянство, да, его жизнь была очень тяжелая. Ну, правда, непростая, нелегкая жизнь. Не надо обманываться, жить сложно было. И поэтому, ты знаешь, сострадают те, кто познал страдания. Это легче, это узнаваемо. Это узнаваемо, это легко. И как бы мне кажется, что сострадают не для того, чтобы сказать, а, и тебе плохо, как и мне плохо. И вот давай нам будет обоим плохо. А сострадают для того, чтобы облегчить вот эту плохость. И, может быть, через вот это сострадание выйти к той самой радости, которой, в общем, которой мы предназначены все. Ведь, по большому счету, очень многие циничные поговорки, типа, вы знаешь, такое, что все говорят, что я, ну, как бы, не должен жить для себя, а для кого я, собственно, должен жить, да? Ну, то есть они как будто подсказывают нам, что все-таки радость – это естественное ощущение наше, естественное наше состояние, которого мы лишены. Но, понимаешь, если это естественное наше состояние, и мы к нему стремимся, то это совсем не значит, что это только единственное правильное состояние, которое мы переживаем в жизни. Да? Жизнь разнообразная, ситуации разные, а состояние радости мы по какой-то причине или почему-то должны вот испытывать только одно. Мне кажется, так рождается лицемерие. Мне кажется, так рождается искусственность. Мне кажется, так рождается в церкви странный диктат хорошего. То есть, когда хорошее насильно навязывается, это тоже диктат, это тоже насилие. И вот такое насилие хорошего, насилие, там, знаешь, насаждение всего хорошего в церквях убивает все живое. Да, мы насадили разные красивые улыбки, мы насадили правильное поведение, мы насадили очень правильный религиозный лексикон, типа «благословляю», «приветствую» и так далее, но при этом настоящей жизни нет. И радости настоящей нет. Вот. И мне кажется, что когда ты говоришь, что вот русский человек, вот он, ему легче сострадать. Да понятно, почему ему легче сострадать. Ну, потому что он видит, если честный человек, он и живет не очень хорошо, и видит другого живущего. Но мне кажется, из сострадания, из умения сопереживать в конечном итоге должна родиться радость. Она будет сопутствовать этому процессу. Сострадание, сопереживание, помощи, поддержки, утешение и долготерпение. Вот радость, она будет сопровождать вот эти все процессы. отказываться от них – это лишать себя жизни, лишать себя настоящих эмоций и настоящей радости.
Вот. Угу. Вот ты, кажется, уже, да, ты уже упомянул, что, да, друзья, присоединяйтесь к нам, пишите, почему, вот, почему иногда сложно нам радоваться, и, ну, христианам радоваться, да, и почему мы можем терять вот эту радость, которую обретаем, вот, возрождаясь, да, то есть как обретаем через воскресение к новой жизни, да. И радость действительно один из плодов Духа Святого, пятая глава послания апостола Павла Галатам. Вот вопрос очень важный. Почему христианин теряет радость? Вот почему это происходит, как ты думаешь?
Ну, во-первых, мы все на войне. Этого нельзя
забывать. Уже страшно, ты знаешь.
Да, ну то есть, понимаешь, когда ты только объявил себя поклонником Всевышнего, как только ты стал на его сторону, ты тут же приобрел себе врага. Врага искусного, долгоживущего, ну, как минимум, старше, чем ты и я, да. И он таких, как мы, щелкал, как орехи. Вот. И мы, конечно, будем говорить, что Господь-то сильнее, 100% Господь сильнее.
Ты хоть обозначь эту личность.
Да.
Для наших слушателей.
Я о враге. Да. Сатана, шайтан, враг. Вот, собственно, когда я говорю враг, я имею в виду, это и есть враг. Да, вот. Вот он реальный, он никакой не козлоногий в красных колготках, он настоящий, он искушенный, и он, ему не хочется, чтобы ты радовался. Ему не хочется, чтобы у верующего хорошая естественная жизнь была связана с Богом. Вот неестественная, плохая, печальная или искусственная, вот это да. Вот искусственная радость и сокрытие естественных потребностей твоих, вот это вот, да, вот это вот его достижение. И часто вот наши вот такие победы, они, в кавычках я вот имею в виду победы, они связаны с искусственностью и с победами врага нашего. А вот то, что это плод Духа Святого, это вообще потрясающая фраза. Потрясающая. Я вот шучу, да, и говорю, что вот тут ответственности моей никакой нет, это же плод Духа, это плод. Какие ко мне претензии, да? Вот. Но в каждой шутке есть доля шутки, да, и получается, что как бы мы за отсутствие радости возлагаем ответственность только на человека, хотя мы признаем потусторонний мир, хотя мы признаем, что в жизни обстоятельства бывают разнообразны, но почему-то за отсутствие радости отвечает только один нерадующийся человек. Не те, кто его окружают, не те, кто сейчас к нему претензии предъявляют от того, что у него нет радости, не те, кто воюют за него, невидимые ангелы и невидимые бесы, да, за него и против него. Вот никто не несет ответственности, кроме как он. Да, и получается, он один такой, он действительно ощущает себя одиноко, потому что он вдруг приходит, видит улыбающихся всех, он же не знает их сердца. Честно они улыбаются? Или он как честный человек, ну, раз улыбаются, значит, честные ребята, значит, все хорошо. И к нему подходят такие честные ребята, которые заставили себя улыбаться, потому что так положено Пасха сегодня. И ты чего не радуешься? Пасха на дворе.
Мрачную картину Петр Морозов нарисовал, прям вот аж мурашки по коже. У нас вот есть комментарий, Ирина написала: «Здравствуйте, спасибо за передачи. Вспомнила книгу Элеонор Портер «Поллианна». Ирин, спасибо, потому что на самом деле это очень, очень, наверное, важная, скажем, отсылка. Поллианна, если вы не читали, это такая детская христианская книга, там даже серия, по-моему, несколько книг о Поллианне. И героиня этой книги, она старалась во всех разных обстоятельствах жизни находить какое-то позитивное, да, что-то позитивное, за что можно благодарить и чему можно радоваться. Но если вы помните, Поллианна тоже однажды пережила кризис, да, когда она не могла найти. И вот окружающие, они видели, что Поллианны не хватает, радости-то ее не хватает. Там они ходили, ворчали, что она что-то вот слишком, значит, на них оказывает какой-то, ну, постоянно такой, вот она такая постоянно радующаяся и раздражает, а когда не стало радости этой Поллианны, они вдруг стали понимать, что им этого не хватает, да, это действительно очень, мне кажется, очень точно иллюстрирующая книга, книга очень точно иллюстрирующая евангельские слова Христа о том, что будьте как дети, да, вот открытость, радость, детская радость вот в этой жизни, нам действительно ее во многом не хватает, да, и, знаешь, у меня есть одна история, да, про радость. Историю это рассказал один православный священник, и он рассказал, говорит, я вот как-то видел в одном из, значит, монастырей, там, значит, такие группы детей, они такие тут прям активные ребята, интересные, и их пытались родители и все остальные затянуть, значит, на послушать проповедь священника, да? Они говорят, мы не хотим, мы хотим в футбол играть. Мы не хотим слушать проповедь. Вот, родители их там, что вы, прежде всего, духовный, футбол вы успеете. Он говорит, мы не хотим, там скучно, там опять нас будут обличать, вот, и мы будем плакать. Вот, и, собственно, так и не смогли. Они сидели во дворе такие насупившиеся, как-то друг с другом что-то активно обсуждали, и вышел священник. А он говорит, а священник страшный вообще, вот, зачем все. И вышел тот самый священник, который... говорил как раз проповедь. И он подошел к ним, сел рядом с ним, и он говорит, слушайте, ребят, а вы же играете в футбол? Говорит, да, играем. Он говорит, а слушайте, расскажите, как вообще в футбол играть? И они стали ему что-то рассказывать. Он говорит, спрашивал, внимательно все спрашивал. Вот, а говорит, а как? А если вот это вот, ну, мяч у другого, а что с ним надо делать? А как вот очки считаются, да? А он говорит, а ворот это что? То есть он так проявил такую... И они стали рассказывать ему все такие вот-вот-вот. А потом говорят, а вы проповедуете? Он говорит, да, я вот проповедую. Ох, как жалко, что мы на вашей проповеди не были. Вы же добрый. Понимаешь? Вот мне кажется, что часто создается впечатление просто потому, что мы не общаемся по-человечески друг с другом, да? Вот это вот искреннее человеческое общение. Ты знаешь, мне тоже очень понравилось размышление одного брата. Он говорит, ну, Христос с учениками, говорит, он был настолько терпелив. Он говорит, я бы уже их, ну, прости, не знаю, что бы с ним сделал. А он терпел и все им объяснял, да. И вот это вот ощущение, причем ощущение было того, что раввин, учитель рядом, и к нему ж можно всегда прийти. И к нему можно всегда обратиться. Да, он может, ну, обратившись к тебе, сказать какие-то не очень приятные слова. Но он всегда объяснит. Он всегда вот будет открыт. И он много раз одно и то же. Ты помнишь про, что они всегда размышляют, кто из них первый, да? И он все время говорил, слушайте, ребят, ну не о том вы говорите. Не о том вы думаете. Ну, можно сказать, просто обличающе сказать, что вы вот порождение ехидины, и вообще вот отец ваш, чрево и так далее. Да, можно, но Христос все время объяснял. Христос умывал ноги. Вот это удивительно, мне кажется. История о том, что радость, она же часто... как раз часто укореняется в наших взаимоотношениях, с Богом и друг с другом. Да?
Вот, вот, Игорь, вот это самое главное, мне кажется. То, что упускается. Вообще, прям извини, что перебил тебя, но да, ты да, сейчас да. Такую больнущую тему затронул. Когда мы говорим об отношениях, мы как-то вот пренебрегаем этим словом отношения, взаимоотношения, эмоции, чувства. Да, вот у нас есть заповедь. Друзья мои, посмотрите на заповедь. Они все об отношениях. Две самых больших заповеди – возлюби Господа и возлюби близкого – они об отношениях. И от того, как они исполняются в вашей жизни, как вот эти отношения выстраиваются в вашей жизни, зависит, будете вы испытывать радость или нет. Радость – это не абсолют. Радость – это то, что сопровождает вас по жизни или не сопровождает. То, что вам дает Дух Святой или не дает. Вот. И, конечно, люди, которые могут более или менее концентрироваться, мы же все взрослые люди, мы же умеем контролировать эмоции, мы можем все правильно выдать. Но быть как дети – это быть естественным. И все это кроется в глубоких взаимоотношениях. Посмотри, я удивляюсь, насколько в миру все понимают, что такое радость. Сохранить дружбу на долгие годы, встречаться и радоваться друг другу – это не надо никому объяснять, это нормальное, естественное, но как бы состояние. Но если мы разрушаем отношения в церкви, а потом требуем радости, это неестественно. Нельзя требовать радости от человека, которого ты только что там, ну не знаю, отругал. Он будет печальный.
Вот ты знаешь, все-таки я опять вступлю за христиан и позволю с тобой поспорить по поводу того, что вот в миру люди знают, что такое радость. Для меня, кстати, это не факт, да? Потому что ты вот упомянул как раз разницу между радостью и стендапом, да, там, который мы часто видим и слышим, и от людей, и с экранов телевизора. Так вот, на мой взгляд, как раз это и показатель того, что ну, часто... как сказать, оно прозвучит, может быть, консервативно, но я считаю, что настоящую радость может подарить только Бог, действительно, да. Мы ее можем потерять из каких-то обстоятельств, например, сложные обстоятельства в жизни или грех, который, ну, запинающий, который постоянно мешает мне, да, в моей жизни, или я чувствую облечение Духа Святого, но боюсь открыться, боюсь избавиться, или я борюсь один, и у меня не получается, да. Я поэтому могу потерять радость. Но вот этот вот, на мой взгляд, как раз вот этот постоянный КВН в жизни, да, когда меня пытаются смешить, это как раз имитация радости, а не радость. Это как раз тогда, когда вот у меня эта радость, значит, отсутствует, и я искусственно пытаюсь себя ввести в это состояние. Вот хотел тебе задать вопрос, и сам, мне кажется, начал отвечать на его вопрос. Вопрос о Ефесянам, когда часто христиане видят, да, что вот другие верующие веселятся, они говорят, что смехотворство, да, вот неприлично святым, да, Ефесянам, соответственно, 5 глава, да. Вот радость между смехотворством, вернее, разница между смехотворством и радостью, в этом, может быть, ты как-то дополнишь это.
Ну, ты знаешь, ты даешь дальше какая-то тема, я вижу в твоих словах, очень серьезная, по большей части она касается ограничения Бога границами церкви. Мне кажется, это какое-то заблуждение большое, о котором стоит поговорить, потому что когда мы говорим, что Бог, дающий радость, дает ее только в церкви, только верующим, это большой спорный вопрос. Звезды, солнце, дождь, ветер, все благословения земли он дает не только в границах церкви. И радость искреннюю настоящую, и дружбу искреннюю настоящую он тоже дает. Да, я с тобой согласен, что вот этот стендап вечный и вечное желание развеселить, оно рождается от того, что радости и познания Бога нет. Но я могу тебе сказать...
Мне кажется, ты границы вот такие прочертил, в которые я позволил себе с рапирой вторгнуться, да, и пофиктовать с тобой, потому что для меня действительно, я не думаю, что радость дана только верующим, но все-таки вот я говорю... немножко о другой радости, да, радость, которая сокрыта в том, когда мы понимаем, что мы дети Божьи, да, когда она как раз появляется с моим собственным духовным возрождением, да, ее никто не может забрать, несмотря на то, что вот ощущение эмоциональное, да, может уходить, вот я об этом. Но у нас уже одна минута, и... Да. И мы, в общем, вынуждены, скажем, прекратить нашу дискуссию, хотя, может быть, как раз мы попробуем как-то в следующий раз поговорить, в чем разница между смехотворством и радостью. Вот это хорошая тема, да? Да. Спасибо большое, Петр, что сегодня ты был, пришел, и мы говорили про такую спорную, наверное, тему, вызывающую часто дискуссии, потому что мы все время говорим о смехотворстве, когда вот начинаем смеяться, и где вот эта граница между смехотворством и радостью. Очень-очень важная, на мой взгляд, эта тема, как и любая тема, которая затрагивает нашу духовную жизнь. И, конечно же, я очень рад сегодня снова, дорогие друзья, обратиться к вам с очень простыми словами, которые христиане уже не первые тысячи лет обращать друг к другу. Христос воскрес, и Он действительно воистину воскрес, Он жив, и Он продолжает благословлять нас и сегодня. До свидания, и да благословит вас Господь.
Всего доброго.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.